И, наверное, поводом информационным для нашей статьи послужит, для нашей программы, извините, послужит статья, материалы исследования канадского психолога. Который канадский психолог Ара Норинзаян и американские его коллеги Джереми Джиндерс и Ян Хансен написали статью. Они провели опрос, 5000 человек, в том числе в России. В статье отдельно подчеркивается, что наиболее твердые результаты получены для русских православных людей. И смысл этого незамысловатого психологического исследования состоит в том, что среди людей, которые ходят молиться в церковь, преимущественно, примерно 9-10% отличаются решимостью одобрить религиозный терроризм, то есть обвязывая себя гранатами и, чтобы защитить своих, бросайся в толпу чужих. А вот те люди, которые просто Богу молятся дома, в церковь ходят реже или, во всяком случае, домашняя молитва для них важнее, у этих людей такие настроения распространены меньше. Из этого канадские и американские психологи делают глубокий вывод. Альтруизм, любовь к ближнему зародились в обезьяньем стаде как средство самообороны от других обезьяньих стад и всяких опасных животных. Значит, человек постепенно приучился жертвовать собой ради стада, и это авторы статьи называют приходским альтруизмом. По-английски это звучит «parochial», и в рефератах некоторых этой статьи я встречаю это слово без перевода, «parochialный». Но мне кажется, переводить надо, иначе мы не поймем, что это не просто исследование, а это исследование, которое претендует вскрыть механизмы глубинные религиозной жизни. Ваши приходы – это приход в животное состояние, это возвращение в обезьянье племя. Это не альтруизм, а это только видимость альтруизма. И ваши молитвы – это на самом деле всего-навсего средство взвинтить себя для того, чтобы потом подорвать того, на кого вам укажет. Аятолла Хомейни, патриарх Тихон, патриарх Кирилл или какой другой патриарх. Вот такая вот диспозиция, вот такие вот претензии к молитве. И я скажу, что часто к нам на программу люди обращаются и говорят, с христианской точки зрения это прекрасно, но при чем тут церковь? Вера – дело интимное, молиться надо дома, как в Евангелии сказал Господь Иисус. Запрись и молись в темной комнатке, где тебя никто не видит, а не молись по-фарисейски на перекрестках, щеголяя перед другими своей набожностью. Так, может быть, Господь Иисус одобрил бы результаты канадских психологических исследований? Слово Светлане Панич.
Вы знаете, здравствуйте, во-первых, во-вторых, вы знаете, отец Яков, мне очень трудно, честно говоря, что-либо здесь утверждать, во-первых, потому что эту статью, на которую вы ссылаетесь, которую вы мне любезно прислали, наверное, должен был бы критически читать не филолог, а коллега, исследователь, зоопсихолог, биолог, кто угодно. Я не вправе, у меня нет профессионального права судить о том, что этот, о выводах этих людей, но мне как читателю, в данном случае как читателю профану, они представляются предельно однозначными и потому крайне сомнительными. Также можно заключить, что люди, собирающиеся пить пиво в пабе, а не пьющие его поштучно на кухне, более склонны к террористическим актам, если их призовет к тому хозяин их любимого паба.
Но в этом есть своя логика. И, собственно, первые претензии, мне кажется, что тут не вопрос узкой специализации, не вопрос выводов, а вопрос скрытых посылок. Ведь авторы статьи исходят из того, что среди, скажем, атеистов такой феномен отсутствует. Но, как вы правильно указали, болельщик, если он болеет перед телевизором, он не пойдет громить чужих болельщиков. Он пойдет, если он собрался в пабе с другими. Тогда встает вопрос. Проблема в религии, в футболе, в пиве.
Я думаю, что проблема здесь не в вере, не в футболе и тем более не в пиве, а проблема здесь в той пресловутой «us them mentality», «мы, они» ментальности, которая пронизывает всякое, условно говоря, падшее человеческое сознание, а уж постсоветское человеческое сознание, она пронизывает так, как никакое другое, потому что мы привыкли жить в окружении врагов, потому и православие у нас оборонительное, и католичество у нас оборонительное, и христианство такое же. И в этом смысле любое человеческое сообщество, собрание, а церковь экклесия это все-таки собрание, оно может быть направлено при определенной постановке мозгов и при определенной риторике направляющего и готовности слушателей эту риторику принять, оно может быть направлено против. И мне кажется, что вот эта статья, она как раз тоже была брошена как такой себе, ну, не знаю, как затравка такая для того, чтобы направить одних против других. Какое отношение это имеет к церкви, какое отношение это имеет к молитве, кои инкриминируются в данном случае разные террористические, ну, позывы.
Но экстремизм просто. Это статья готовая.
Что, вот...
Но если вы входите в церковь молиться, то, значит, вами должен заниматься центр «Э».
Ну, я думаю, что у него масса других занятий.
Да? А, между прочим, месяц назад центр «Э» ворвался в храм в Питере владыки Григория Лурье и провел там некоторый осмотр. Вот, так что и обвинили именно по статье «Экстремизм» за то, что поклоняются мощам без справки, что эти мощи подлинные.
Честно говоря, я здесь не вправе и,
да,
наверное, не в силах, что бы то ни было комментировать.
Ну, развести-то руками можно?
Удивиться. Скорее удивиться, но удивиться собственному невежеству исключительно.
Говорила Светлана Михайловна Панич. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Слово Ольге Викторовне Смолицкой.
Здравствуйте. Мне кажется, что вот в этой постановке вопроса есть такая ошибка, путаница, к сожалению, присущая и нам, и вообще очень многим. «За своих» автоматически означает «против чужих». Почему? Вот человек, входящий в церковь, человек, молящийся в церкви рядом со своими единоверцами, да, действительно, думаешь, это многие со мной согласятся, испытывает совершенно особое чувство родства вот со всеми теми, кто рядом. Более того, и православная, и католическая служба предполагает вот некоторый такой перед причастием момент, когда просто формально обмениваются поцелуем или рукопожатием, и вот это вот закрепляется, что мы здесь все вместе, мы друг друга любим, мы одно. Почему это должно означать, что мы все дальше должны вот с этим, ну, предполагается, чувством любви кидаться против кого-то чужих? Боюсь, что это вот как раз какое-то искаженное наше сознание, увы, видимо, взращенное неким историческим опытом и нашим отечественным, и, может быть, не только отечественным, что одно обязательно влечет за собой другое. Вот опять, почему? Может быть, это в себе как раз и надо как-то, ну, искоренять слово слишком жестко из какого-то такого комсомольско-советского лексикона. Но по отношению к себе, может быть, надо с этим бороться. Вот я могу привести такой пример, немножко даже, наверное, комический, веселый. Значит, недели три назад в церкви в храме на Малой Лубянке, я католичка, сработала во время мессы «Народу тьма», сработала пожарная сигнализация. Сработала пожарная сигнализация следующим образом. Значит, милый женский голос говорит: «В здании пожар, немедленно покиньте помещение, в здании», и там долго-долго. Никто не пошевелился, все стоят, сидят и смотрят на настоятеля, который служит. Что он скажет? Он говорит: не беспокойтесь, это сработала сигнализация, потому что только что разогревали кадила, и, значит, она сработала. Мы сейчас позвоним, но там рядом, значит, живут монахи, у которых ключ, там, ну, целое дело. И вот, значит, это говорит: граждане, сработала сигнализация. Все сидят, вот меня потрясло, что... Такое абсолютное доверие к пастырю. Все сидят, все на него смотрят и ждут, пока это, значит, кончится. Кончилось, мес продолжается дальше. Пошли бы все за ним, если бы он сказал: а теперь пойдемте бить. А вот не думаю. А вот думаю, потому на него все так и смотрят, что он этого не скажет. Вот... Нам не хватает очень, мы, может быть, даже не отдаем в себе отчета в этом. Нам не хватает тех лидеров, про которых мы можем быть уверены, что они никогда не позовут против. Может быть, именно это многие из нас ищут в церкви, я лично. Лидера, который никогда не позовет против. В конце концов, Иисус Христос.
Говорила Ольга Смолицкая. Еще раз напомню, скажем, о таком персонаже русской православной истории, как святая Юлиания Лазаревская, Юлиания Саргина или Саргина. В ее биографии, которую написал ее собственный сын, дружина или калистрат крещения, упоминается ее конфликт с приходским муромским священником, который настаивал, чтобы она посещала храм. Сейчас и эта деревушка Лазарево, село, входит в Муромскую городскую черту, но в начале 17 века, Юлиания умерла в 1603, если не ошибаюсь, в начале 17 века пройти две версты по тогдашней дороге, это был большой подвиг. Она не ходила и, более того, объясняла своему духовному отцу, что это и не обязательно, что... домашняя молитва точно так же угодна Богу. И что важно, не только она объясняла, но ее сын отобрал этот спор со священником в число важнейших. Житие очень небольшое. Означает ли это, Светлана Михайловна, что и безотносительно борьбы с атеизмом все равно тлеет в религиозном христианском сознании конфликт между личной молитвой и общей?
Мне кажется, что здесь говорить о конфликте было бы не очень целесообразно, поскольку личные молитвы и церковная молитва – это суть две необходимые стороны христианского бытия. Помните, у Льюиса в «Просто христианство» есть замечательный совершенно образ отвратительного бокалейщика, который тут сидит рядом со мной на лавке, поет дурным голосом свои глупые протестантские гимны. И неужели я, вот без... неужели этот человек будет меня сопровождать и там? Это не в «Просто христианстве», это в «Письмах Баламута», вот. Где известный персонаж советует почаще указывать герою на этого самого бокалейщика с его пошлыми гимнами. Нет, это, мне кажется, проблема общехристианская, потому что если мы сейчас оставим, собственно, экклезиологическую проблематику, вот всю нашу болезненную экклезиологическую проблематику, но примем, что церковь – это то место, где каким-то парадоксальным образом мы соприкасаемся с теми, с кем никогда в жизни, нигде в других обстоятельствах по своему выбору мы не соприкоснулись, место, где мы вынуждены протягивать руку тому, кому ни в каких других обстоятельствах я бы руки не протянула, я это говорю о себе, вот, то тут начинаешь понимать, что не окажись вот этой общности, каким-то образом общности, установленной Христом, созданный Христом, ближний, тот ближний, от которого зависит и мое спасение, от которого зависит вообще правда моего христианства, был бы для нас исключительно теоретической фигурой. Да, мне ужасно трудно молиться, когда рядом стоит дама, как вот, которую я терпеть не могу. Но при этом, если я хотя бы какой-то сотой долей мозга понимаю, чувствую, это ладно, а вот хотя бы понимаю, что от присутствия этой дамы, от моего отношения к ней зависит моя правда предстояния перед Богом, а ведь молитва, как писал Владыка Антоний, это прежде всего правда. Это никоим образом не риторическое плетение словес, а правда. Так вот, если от присутствие этой дамы и связи с ней зависит моя правда предстояния перед Богом, значит, зачем-то вот та общность, в которую нас собрали здесь, нужна, зачем-то нужно это единство чаши, зачем-то нужно это зачем-то нужно это общее движение. Я сейчас специально говорю достаточно расплывчато, чтобы не удариться в известную риторику. Для меня здесь гораздо важнее то, что церковь – это, наверное, единственное место, где мы встречаемся с самым трудным персонажем нашей жизни, с другим ближним непохожим.
Говорила Светлана Панич, то есть выходит, что психологи просмотрели, собственно, базовую посылку. В церкви не стая и не стадо, а наоборот, в церкви представители разных стад и разных стай. Сошлись, нет?
Нет, в том-то и дело, что в церкви сошлись не представители разных стад и разных стай, а пришли туда... Позвольте, я введу это противопоставление. Индивидуумы для того, чтобы стать личностью.
А, то есть вы там не как преподаватель, не как женщина, не как бокалейщик, а как личность.
Я там могу стать личностью, в потенции могу стать личностью, только если я позволю себе заметить, открыть эту свою личность перед другим с маленькой буквы и перед другим с большой буквы.
Говорила Светлана Панич. Я напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно для всех областей России. Но тогда встает следующий, извините, атеистический вопрос. Вот человек, молящийся дома... В православной, во всяком случае, традиции, ну, насколько я знаю, в католической, домашняя молитва – это что? Это безмолвная молитва. Православная традиция создала учение об Иисусовой молитве, практику, когда человек произносит просто «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», собирается в храм, и тогда что мы слышим? Как мучилась покойная Наталья Леонидовна Трауберг. «Спаси, Боже, люди твоя, победа на сопротивные дары, взбранной воеводе победительной». То есть, Богородица, ты наша генеральша.
Генеральная секретарша, да, или генеральша. Да, это
вот
ужасно.
То есть, как будто бы человек спускается вниз по эволюционной лестнице, опять же, к стаду. Я думаю, что надо понять, чего боятся эти исследователи, что так деформирует их научную объективность. Они боятся реальности. В церкви молитвы проще и агрессивнее, чем дома. Разве не так, Ольга Викторовна?
Ну, мне кажется, что здесь, опять же, есть проблема, так сказать, языка молитвы церковнославянского для православия со всеми ее проблемами. Не будем сейчас это трогать. В католической церкви сейчас вот проблема русского языка, на котором молятся русские католики, это тоже на самом деле проблема. Но поэтому, ну, действительно, вот «Взбранный воеводе победительная».
А праздник Христа Победителя.
Да,
Христос победил.
Вот. Ну, есть еще и сердце Иисусова, и милосердие Иисусова. Но мне бы хотелось, как раз вот вы сказали, в церкви вы не женщина, не преподаватель. Мне бы хотелось как раз скорее вот как женщине. Понимаете, есть некоторая разница вообще по-человечески, ну, прошу прощения, по-женски, между... так сказать, обращением к любимому, вот домашняя молитва, и, так сказать, возможностью, ну, я не знаю, с подружками посудачить, смотри, какой он классный, какой он замечательный, как он меня любит.
Так.
Ну, посмотри,
вы хотите сказать, что на литургии, на мессе это как с подружками?
С близкими мне людьми, которые вместе со мной могут разделить счастье от того, что он, я Христа имею в виду, Бога, меня и их тоже любит.
Говорила Ольга Смольницкая, у нас звонок из Москвы, Аркадий. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Конечно, молитва – это обращение собственной души ко Всевышнему. Но ведь Сын Божий не зря сказал, что где соберутся двое или трое, там и я среди них. Так что это вопрос сложный. А то, о чем говорили вот ученые, я немножко занимался социологией, речь идет просто о так называемой «мы-концепции». Люди, собственно, для них это даже не вера, люди, о которых идет речь, а способ самоидентификации. Некоторые из них даже, можно сказать, и веруют, но веруют скорее как язычники. Для них молитва – это просто наиболее сильное или единственное верное заклинание. А опасности, которые вы говорите, не просто существуют, а были, к сожалению, прецеденты. Вот, скажем, у нас же в Москве был случай, когда некий батюшка в проповеди прямо призвал своих прихожан идти бить так называемых богородиц. Что они, к сожалению, и сделали. Так что вопрос это не теоретический.
Спасибо. И звонок из Москвы. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Ну, во-первых, первый момент. Церковь – это дом Бога, в котором совершается таинство, соответственно, молитвы, которые проходят там, которые совершают молящиеся, верующие, они доходят, если это настоящая молитва, непосредственно до Господа. Поэтому говорить о том, что, значит, молитва дома лучше, чем молитва в церкви, ну, с моей точки зрения, это кощунство. И второй момент, по-моему, очень важный. Дело в том, что теоретическое основание человеческому стаду, сообществу такому, чисто социологическому и социальному, да, давали классические психологи еще прошлого века, назову Моргана только одного, да, которые говорили о том, что общество прекращается, то есть общество появляется с прекращением стада. Говорить о стадах людей в настоящий момент нельзя. Мы живем в цивилизации.
Спасибо, Александр. Я напомню, что, собственно, проблема, которую поставили канадские и американские исследователи, заключается в вопросе о том, что в мире растет число самоубийственных террористических актов, и они усматривают эту причину в растущем авторитете религии. Вот так ли это? Мы продолжим наш разговор о соотношении молитвы, религиозности и агрессивности во второй части программы «С христианской точки зрения» после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На Украине сорвано внеочередное заседание Верховной Рады, на котором оппозиция предлагала рассмотреть российско-украинские соглашения по Черноморскому флоту. Как передает корреспондент Радио Свобода, депутатам от фракции блока Юлии Тимошенко и нашей Украины Народной самообороны не удалось попасть в зал заседаний. На юго-востоке Москвы около 3000 человек вышли на митинг, протестуя против действий столичных властей. Местные жители, в основном из района Жулебино, недовольны планами строительства рядом с их домами крупного оптового рынка. Реформа МВД России не предусматривает серьезных сокращений числа сотрудников министерства на Северном Кавказе. Об этом заявил сегодня министр внутренних дел Рашид Нургалиев, совершающий рабочую поездку по Чечне. В Дагестане потушен крупный пожар на нефтебазе, возникший в пятницу вечером. Никто не пострадал, а разлива нефти нет. Армяне всего мира вспоминают сегодня жертв массовых убийств армянского населения Османской империи в годы Первой мировой войны. Траурная церемония прошла у мемориала погибших в Ереване. Представители Международного валютного фонда и Всемирного банка обсудят сегодня в Вашингтоне условия оказания поддержки Греции, переживающей острый финансовый кризис. В Таиланде неудачей закончились переговоры властей и оппозиции о политическом урегулировании. Премьер-министр Абхисит Вечачива заявил, что не удовлетворит требования оппозиционеров в течение месяца распустить парламент и назначить новые выборы. На северо-западе Пакистана в результате нападения смертника ранены не менее 10 полицейских, которые следовали в полицейском фургоне в районе города Тимиргара.
Продолжаем программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Наши гости сегодня – культурологи, литературоведы и верующие христиане Ольга Викторовна Смолицкая, Светлана Михайловна Панич. И мы обсуждаем проблему религиозности и агрессивности. Ну, в том числе, вот смотрите, в Евангелии Господь несколько раз в критические ситуации, например, после чуда умножения хлебов, когда к нему идет явно толпа с намерением провозгласить его вождем и вперед, потому что провиант нам обеспечен, теперь можно штурмовать любые крепости. И он уходит молиться в одиночестве на гору, как он уходил молиться в пустыню в одиночестве перед крещением, как он в Гефсиманском саду перед распятием, жестко зная, что будет, ушел молиться один. И тогда опять встает вопрос, так все-таки, значит, молитва-то, она в одиночку, она как, главнее, Светлана Михайловна?
Я бы уходила здесь, все время бы уходила от этого противопоставления, что главнее, что больше, потому что это две равнозначные стороны одного христианского бытия. В церкви я действительно, где двое или трое собраны, в церкви я собираюсь с теми, кого ставит рядом со мной Бог, и между нами осуществляется то, что мать Мария совершенно замечательно называла таинством брата или таинством братства. И это таинство, которое отдает мне глубже осмыслить все то, что происходит в евхаристической плоскости церкви.
Это красиво. Особенно слова экклезиологии евхаристические я бы просил не употреблять, потому что многие слушатели их просто не знают.
А вот как...
Таинство брата, это может быть. А таинство толпы, как вам понравится? 2-3 человека, а 2-3 тысячи человек? А когда на стадионе служит папа, и там уже десятки тысяч человек, 500 000 бывало у покойного Иоанна Павла
II. Давайте
спросим.
Простите, можно я была на двух папских службах. Да. На одной совершенно немыслимо, огромной в Денвере, на Всемирном дне молодежи. Потом бывала в Польше, когда папа служил. Наконец, на Украине, где весьма специфическая религиозная среда. Так вот, простите, пожалуйста, вот там, где там собиралось немыслимое количество народу, но там не было толпы. Потому что и то сообщество, которое собиралось на папских службах и в Денвере, и в Киеве, и под Краковом, это была не толпа, а некое совершенно рациональное, может быть, нерационализируемое единство, которые образовывались людьми, собранными, если угодно, собранными общностью молитвы, личной молитвы, это не отменяет. Личная молитва, как, впрочем, это не отменяет и общение один на один, сокровенного разговора с тем, кто вам действительно дорог. Человеку очень важно иногда оставаться либо одному, либо один на один с теми, кто ему действительно дорог.
Говорила Светлана Павлович. У нас звонок из Москвы. Татьяна Александровна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вот, вы слышите меня, да?
Да-да.
Вы знаете, вот у меня такое мнение, что исследование, о котором говорится сейчас в вашей передаче, да, проведенное учеными канадскими, американскими. Оно несколько как бы утрировано, тенденциозно, и вывод полученный, он несколько, ну, мне так кажется, вот по моему мнению, притянут и прямолинейен, да? Значит, это с одной стороны. С другой стороны, я бы хотела поделиться своим наблюдением личным. Я живу недалеко от храма, большого храма, и часто в троллейбусе, значит, приходится ехать вместе с верующими, которые вот едут в храм, молиться. Значит, И вот смотрите, интересно, как говорится, у вас разговоры, я слушаю вашу передачу, она интересная, сегодня как-то очень теоретическая. А вот вам практический случай, хотелось бы ваше мнение. Значит, смотрите, и из раза в раз такое наблюдение, значит, с цветами, нарядные, они в троллейбусе случится впереди них, они тебя толкнут, окрикнут, скажут, ну что там, проходи, и садятся. Я оглянулась, смотрю, милые дамы с цветами, праздничные, нарядные, они ведут себя грубо, наступают на ноги, толкаются, еще и окрикивают. Специально посмотрела, ну точно же они идут в храм, точно. Они идут в храм. Вот для этого самовоединения. Что у них там происходит? Я не знаю, человек неверующий. Я не посещаю церковь.
Спасибо. Ольга Викторовна, может быть, вы ответите?
Ну, мне кажется, здесь вот есть такой момент. Вряд ли вас никогда не толкали и не окликали грубо люди, которые не идут во храм. Человек, ну, в принципе, слаб, и среди нас людей очень много людей, которые могут грубо окликнуть того, кто впереди, как-то его толкнуть. Речь же не идет о том, что именно те, кто идет во храм, особенно грубы. Речь идет о том, что вас поразило, и поразило совершенно справедливо, вот этот контраст между теми, кто идут вот как бы действительно сейчас приобщиться к высокой любви и к чему-то такому очень важному, и при этом ведут себя грубо. Ну да, конечно, это очень грустно. Но я вот на что хочу сказать. Ну, может быть, надо как-то немножечко иначе на это посмотреть. Если человек, склонный к грубости по отношению к другому, хоть на сколько-то, хоть на полчаса, хоть на час перестает быть агрессивным в церкви, то, может быть, и это уже хорошо. И из раза в раз это, может быть, будет его превращать в менее агрессивного.
Ольга Викторовна, если можно, я за Татьяну Александровну продолжу эту провокационную тему. Она еще не знает всех деталей. Она сталкивается только с автобусом. Но если мы откроем богословские книги, энциклики, трактаты, мы увидим люди, которые в церкви с детства, потомственные, архиереи, некоторые даже кардиналы, а может быть еще и выше, и они улыбаются, ходят в церковь регулярно. Но что они пишут? Вокруг культура смерти, современный мир намного порочнее, чем мир средневековый, молодежь прогнила до мозга костей, распространяется СПИД и так далее. Если бы это говорил старичок на скамеечке, нет вопросов, прошли, не заметили, погладили по головке. Но это говорит старичок, который заседает в огромном дворце, которого слушают миллионы и сотни миллионов человек. Именно поэтому, я думаю, канадские ученые такой темой и занимаются. Потому что, а если это говорит Бен Ладен, вот, не получается ли резонанс? И, как мы видим, там можно 80 лет быть в церкви, и тогда вся церковность все равно она подпитывает вот эту позицию, что мир вокруг лежит во зле, а мы должны этой культуре смерти противопоставлять культуру жизни. Поэтому вон там абортарий. А ну-ка, давайте-ка его закроем. А может быть, и пристрелим врача, который делает аборты.
Закроем, ладно, сожжем.
Да, Светлана Михайловна.
Вы знаете, мне кажется, что тут опять же сложность вот какая. Это сложно, весь вопрос в том, как мы понимаем церковь. Если церковь это знамение царства, знак реальности присутствия Царства Божия в мире, значит, ее дело не, условно говоря, не поражать одну тьму другой тьмой, и вообще ее дело не поражать, а ее дело уж насколько она может напоминать о царстве, света, милости и разных прочих вещей, которых в мире всегда будет мало. Это как бы некоторая данность. Да, в мире всегда они, прежние времена будут лучше, наши времена будут хуже, в мире всегда будет мало того, чего в избытке будет в царстве. Если же мы понимаем церковь как только институциональную форму, если мы понимаем церковь как нашу парт-ячейку, которая лучше их парт-ячейки, потому что мы знаем слово «добро», а они его неправильно употребляют, Следовательно, конечно, все то, о чем вы говорите, будет провоцировать подобного рода умозаключения. Да, мы будем гордиться, что мы в лучшей партячейке, и от этого сами лучше становиться не будем. У нас перевернуты, если угодно, у нас на уши поставленные, перевернутое христианское самосознание. И начинать бы хорошо с того, чтобы его вернуть в тот вид, в каком ему надо бы.
То есть ноги на земле, а голова...
А голова, соответственно, да. Вот.
Спасибо. У нас звонок из Краснодара. Игорь, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер, Яков. У меня вот следующий вопрос. Он, казалось бы, на первый взгляд не имеет отношения к теме, но если внимательно посмотреть, то да. Расскажите, пожалуйста, я видел мусульманского священнослужителя, который выступал по телевидению. Так вот он сказал, беседа была с ним, что достаточно три раза произнести «нет Бога, кроме Аллаха», ну и дальше, по-моему, и пророк Мухаммед его, да? И любой человек может автоматически стать мусульманином. Вот я хотел бы узнать, у христианства что-нибудь такое есть, чтобы человек не ходил в церковь, а сам крестился самостоятельно и дома отправлял правосудие?
Слово Ольге Викторовне Смолицкой.
Ну, если бы так просто было стать, не знаю, мусульманином, но если бы так просто было стать христианином, скажем, прочесть 10 раз «Отче наш», и все, и ты христианин, и Дух Святой на
тебе. А почему одного недостаточно?
Ну да, можно и один действительно. Действительно, почему нет? Да. Понимаете, ну, опять вот то, про что Светлана Михайловна говорила, и что мы сейчас вот по некоторому такому хитрому нашему умолчанию нас всех троих делаем вид, что мы этого не знаем. Все-таки церковь – это действительно не просто организация, а это собрание людей, над которыми Дух Святой. И, ну, вот быть христианином, так же, как и быть настоящим мусульманином, я уверена, очень непросто. Это значит войти целиком в определенную систему ценностей, которая тебя немножко отделяет от всех других. Христианин, настоящий христианин, не может себе позволить того, что могут себе позволить, я не знаю, неверующие. У него другая система ценностей. То же самое можно сказать и про мусульманина, и про иудея, и, я уверена, про всех других. Значит, поэтому стать настоящим мусульманином, так же, как стать настоящим христианином, это достаточно сложный, долгий путь. Тот, кто на этот путь встает, тот, кто по нему начинает идти, действительно начинает идти по нему, довольно быстро понимает, ну вот на самом деле на каком-то таком, вот это я уж могу даже по себе сказать, на таком подсознательном уровне, что одному очень трудно, одному почти практически невозможно. Да, личная молитва очень важна, личная молитва, разговоры с Иисусом, ну, с Аллахом, у каждого это, видимо, свое. Я не понимаю, почему она не доходит до Бога. Она доходит до Бога в не меньшей степени, чем молитва в церкви. Но просто очень трудно чувствовать себя одному, и гораздо проще, я прямо это скажу, легче чувствовать поддержку. Да, странная женщина, странная какая-то толстая, я ей предложила сесть рядом со мной, а она тут же посадила туда еще какую-то, и я уже вынуждена встать, потому что я уже не могу сесть. Она
это
мне говорит...
В костюме, в смысле?
Да. А она мне говорит, да вы садитесь, что же вы? А я просто, я полная дама, я не могу здесь сидеть рядом. Значит, я встаю, я на нее злюсь. Потом я думаю, чего ж я на нее злюсь? И вот, вы знаете, вот этот путь, который я лично, вот прямо вам скажу, проделываю от момента, когда я на нее злюсь, и до момента, когда я ей пожимаю руку, желая мира, это очень важный момент моей духовной человеческой жизни, который я ни за что не отдам. У меня был момент в жизни, как у многих интеллигентных людей, когда я, значит, так сказать, считала, что мне не нужны посредники, церковь это не нужно, достаточно самой верить, не нужны мне никакие посредники, я каждый вечер читаю Евангелие, я разговариваю с Богом, все. Честно скажу, никому не навязываю, скажу свой опыт. За 7 лет такой жизни я, что называется, взвыла.
Говорила Ольга Смолицкая. У нас звонок из Москвы. Марина, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я, конечно, еще не очень поняла, чего вы хотите сказать, чего хорошо, что плохо. Это, если я правильно вникла, что человек от того, что он молится, он становится только хуже, а от того, что он ходит в церковь, он становится только злее, потому что там все собрания злых. И еще поняла, что вообще религия в современном мире, вообще как институт, это источник терроризма и войн. Так вот, вот такой вопрос. Вот наша страна, наше отечество прошло очень тяжелый путь с 1917 года, с момента буржуазной революции. Так вот, скажите, пожалуйста, зачем нужны были столько усилий, столько зла? Этот бронепоезд с надписью «Антихрист» Троцкого, эти 22 года, как он там, 42 года вот его посвященных там тому, чтобы уничтожить церковь и уничтожить Россию и носителей религии. Зачем ему это нужно было, если церковь, которая и так была до Троцкого, было 11 тысяч, после Троцкого меньше 150. Зачем им нужно было это уничтожать, если путь людей, которые ходят в храм, молятся или дома это делают, что это только зло?
Светлана Михайловна.
Вы знаете, вообще поразительный совершенно монолог, который мог бы стать темой отдельной передачи. Но о чем я бы хотела сказать? Да, начнем с того, что мы приходим в церковь злые, противные.
Ой, а можно, Светлана Михайловна, я в подтверждение позиции Марии все-таки процитирую, пишет Александр Марков, биолог, известный многим нашим слушателям по своим выступлениям на радио «Свобода». Вот, и он так подводит итог, как он видит канадскому исследованию, что пархиальный альтруизм, то есть религиозность, грубо говоря, был важнейшим фактором выживания для разобщенных групп двуногих гоминид в африканской саванне, да и много позже. Однако в современном обществе явно стал опасным и нежелательным пережитком прошлого, равно как и те социальные институты, которые его культивируют. Конец цитаты. И вы, Светлана Михайловна, часть этих социальных институтов, если ходите в церковь.
Да, возможно, но в том-то и дело, что, опять-таки, мы понимаем церковь совершенно по-разному. Если, и вот то, что я сейчас буду говорить, мне кажется, куда более болезненно для нашего религиозного, для нашего социального сознания, чем подобного рода студии, которые, ну вот, от которых на самом деле не холодно и не жарко. Вот. А есть вещи, от которых действительно больно. Когда церковь по ним начинает пониматься исключительно в земной перспективе, исключительно в перспективе этнокультурной. Когда церковь превращается в атрибут государственности, вы понимаете, что совершается насилие над ее природой, поскольку место церкви в этом мире, как она была установлена Богом, быть знамением неправильного не государства, не принадлежности к этносу, а быть знаком царства. Как знак, если угодно, как знак царства, она всегда, до тех пор, пока она знак царства, мне кажется, она и будет раздражать тех, кому сама мысль о царстве мешает. А вот мы, когда приходящие в церковь, да, мы приходим туда, ну, такие, какие есть, других, простите, не, после грехопадения не случалось, вот, когда мы приходим туда такими, какими мы есть, многое зависит, многое в нас, в качестве нашей метанойи, в качестве нашего поворота, зависит от того, куда мы приходим, в этнографический клуб, если угодно, в трайбалистскую религиозную структуру.
Трайбализм – это племя по-нашему.
Вот. Или же мы приходим к тому, кто сказал «следуй за мной». Или же мы подходим к вратам царства. В третьем случае, да, с нами постепенно, очень медленно что-то будет происходить. И что-то будет, если угодно, происходить и с качеством нашей молитвы.
говорила Светлана Панич. У нас звонок из Москвы. Сергей, здравствуйте, прошу вас.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Вы знаете, если брать чисто практически, то мне кажется, что я, например, в последнее время слышу постоянно только об одних случаях терроризма. Это о террористах, как я понимаю, ислам-ваххабистского толка. И вот эти исследования канадские или вот и западные, да, у меня такое ощущение, что они хотят как бы оправдать этот исламский терроризм тем, что вот, а вот все плохие, христиане тоже плохие. Но я не слышал, чтобы ни один там католический патер взорвался где-нибудь там в исламской стране или что-нибудь еще. А вот от исламских богословов я постоянно слышу, ислам это добрая религия, ислам все хорошо. Но тут же взрывы их смертников, и опять непонятно, кто правду говорит, кто ложь.
Сергей, а можно вам задать вот те два вопроса, которые задавали канадские психологи? Первый, готовы ли вы умереть за свою веру?
Сложный вопрос, вы знаете, я не могу точно ответить.
Хорошо, второй вопрос. Считаете ли вы, что во многих бедах этого мира виноваты приверженцы других религий?
Ну, понимаете, вот опять-таки, если террорист или, например, какой-нибудь, ну, жулик, да, а формально он принадлежит вере. Как вот он как жулик виноват или как принадлежит к вере?
Спасибо, Сергей. А давайте-ка я задам этот вопрос и нашим участницам. Ольга Викторовна, как вы, готовы умереть за свою веру?
Да.
О, считаете ли вы, что во многих бедах этого мира виноваты приверженцы других религий?
Нет, абсолютно.
Значит, вы не потенциальный религиозный самоубийца. Но замечу, что и канадские исследователи отвечают, что среди совокупности британских протестантов, мексиканских католиков, индуистов, индонезийских мусульман, русских православных, палестинцев, мусульман, израильских иудеев, на вопросы, вот, которые я сейчас задавал, положительно на оба вопроса отвечает 9% участников. Теперь спрашивается, они опрашивали, скажем, университетскую профессуру в Канаде, что она думает по этому поводу? Они опрашивали жителей Техаса, неверующих, если в Техасе есть неверующие. Они опрашивали солдат американской или российской армии, безотносительно религиозного исповедания. И, наконец, почему не задавался главный вопрос, готовы ли вы убить других за свою веру? Потому что иначе стоит вопрос о истолковании данных. У нас звонок, видимо, уже последний, из Мордовии. Николай, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, братья и сестры. Конечно, уже до меня сказали, что церковь на самом деле истинная, первоначальная, духовная, там, где собрались двое-трое, там посредине них, сказал Иисус Христос. Потому что церкви все друг друга противоречат. Все церкви сектантские. И православные, и католические, и там лютеране, и...
Ну, Николай, я надеюсь, мордовская церковь нормальная?
Ага, ну, это православные, ну, все-таки они, каждая церковь своего рода против церкви, что-то отличие есть.
Хорошо, спасибо, Николай. Каждая церковь на свой лад. Светлана Михайловна, тогда позвольте так поставить, может быть, вопрос. Наши слушатели, к их счастью, но я сейчас сдую этот пушок радости, люди, достаточно плохо знающие историю церкви, вынуждены огорчить. Были пересветы Ослябе, была идеология служения в армии как положение своей души, отдачи жизни за других. И в этом смысле, именно с христианской точки зрения, хотя, может быть, с определенной христианской, не общей, любая военная активность – это отдать свою жизнь за других, которых видят угрозу. На ваш взгляд, вообще что сильнее в современном христианстве? Вот эти межконфессиональные различия, о которых говорил Николай, милитаристские тенденции или, наоборот, стремление все-таки перестать быть обезьянами, которые закидывают друг друга палками, и найти то, что вы называете царством, небом, правлением Христа?
Вы знаете, я смею надеяться, возможно, то, что я сейчас произнесу, будет звучать несколько оптимистически, но вот у нас есть два пласта. Один пласт видимости, где действительно, и тем более видимости отечественные, где действительно и милитаристские настроения сильны, и сильно движение усилить, усугубить разрыв между церквами. Но, с другой стороны, мне кажется, христианство бы не было христианством, если бы подспудно в разных отдельных разрозненных головах и сердцах не тлело бы это неистребимая жажда царства. И как это ни парадоксально, эта жажда царства, этот поиск царства, это свидетельство о царстве, которое прорывается в самых неожиданных местах. Оно прорывается в культуре, оно прорывается в поразительных по силе богословских текстах. Я назову только одного человека, вот первый, кто пришел мне в голову, у нас известный Оливье Климан с его книгой «Отблески царства». Оливье Климан, пишущий о том, как даже в самой, казалось бы, секулярной по наружности культуре свет царства все равно может присутствовать. Так вот, этот отблик царства прорывающийся, и отблик царства, видимо, теми, кто хочет его видеть, и хранимый теми, кто хочет его хранить, мне кажется, сильнее.
Говорила Светлана Панич. Ольга Викторовна, на ваш взгляд, насколько действительно, вот Светлана Михайловна сказала, меняется страна, меняется Россия. И мы знаем, что в церкви идут часто другие люди. А вот католическая церковь, маленький приход, она подвержена милитаризации, она подвержена упадку или хранит и как-то остается скалой миротворчества? Нет?
Ну, я бы так все-таки не сказала.
Где легче быть миротворцем, в большинстве или в меньшинстве?
Трудный вопрос, я вам скажу. Трудный. Где легче быть миротворцем? Наверное, это зависит от склонности человека. Собственно, человек свое желание быть миротворцем или, наоборот, тем, кто ссорит, несет за собой всюду, куда бы он ни пришел, в том числе и в церковь, в том числе и на стадион, в том числе и в паб, где он пьет с друзьями. Дело может быть в том, что церковь – то место, которое может превратить того, кто изначально не миротворец, в миротворца.
Спасибо, говорила Ольга Смолицкая. И напоминаю, вы слушали программу «С христианской точки зрения», посвященную коллективной молитве, личной и связи ее с агрессией. Вел программу Яков Кротов. А через 10 минут в программе Кристины Горелик «Третий сектор» пойдет речь о восстановительном подходе к трудным подросткам, о подростковом периоде расскажут врачи-физиологи и Ольга Беклемищева.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши украинские партнеры получат...
Украина в течение ближайших 10 лет получит...
Да, если ни один из прогнозов, связанных с вулканом, не свидетельствует о значительном ухудшении ситуации.
К сожалению, календарь выборов, предлагаемый нашей Конституцией...
Абдул-Нахри и два его сообщника сумели получить по поддельным счетам 750
тысяч долларов. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».